Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из древнего Патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святителе Иоанне Златоусте, далее репортаж Надежды Зотовой с выставки «Москва. Святая земля» великого князя Сергея Александровича и великой княгини Елисаветы Федоровны, ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Пребывал некогда Авва Сисой в горе Аввы Антония один, и когда замешкался прислуживающий прийти к нему, в течение 10 месяцев он не видел человека. Ходя в горе, находит он некоего фаронита, который ловил диких зверей, и говорит ему: «Сколько времени ты здесь?» Он же сказал: «Поистине, Авва, 11 месяцев я в горе и не видел человека, кроме тебя». Старец же, услышавший сие и вошедший в келью свою, ударил себя, говоря: «Вот, Сисой, ты думал, что сделал я, а на самом деле не сделал и того, что сей мирянин». Тот же Авва Сисой, сидя в келье, всегда запирал дверь. Говорили же о нем, что, когда приближался он к смерти, захворал немного. И когда сидели старцы у него, стал он говорить с кем-то и говорит ему: «Что видишь, Авва?» И говорит им: «Вижу некоторых пришедших за мною, и прошу их, чтобы позволили мне немного покаяться». Говорит ему один из старцев: «Хотя бы и позволили тебе, можешь ли вполне воспользоваться сим к покаянию?» Говорит ему старец: «Если не могу совершить покаяние, по крайней мере, постеню о душе моей немного, и довольно с меня». Когда же стал умирать, и сидели отцы, просияло лицо его, как солнце, и говорит им: «Вот Авва Антоний пришел». И опять просияло лице его еще более, и сказал: «Вот лик апостолов пришел». И удвоился свет лица его, и вот он как бы говорил с кем. Сказали же ему старцы: «С кем разговариваешь, отче?» И сказал: «Вот ангелы пришли взять меня, и прошу, чтобы позволили мне покаяться немного». Говорят ему старцы: «Не имеешь ты нужды каяться, отче». Сказал же им: «Поистине не знаю о себе, полагал ли я начало». И узнали все, что он уже совершен. И опять вдруг сделалось лицо его, как солнце, и ужаснулись все, и он говорит им: «Вот Господь пришел». И говорит: «Несите ко мне сосуд избранный пустыни». И тотчас предал дух. И сделался, как молния, и наполнилось все место благоуханием. Говорили об Авве Оре, что он не лгал никогда и не божился, и не клял человека, и без нужды не говорил. Говорили о скитиотах, что не было превозношений между ними из-за того, что превосходили прочих в добродетелях, ибо один вкушал через 2 дня, другой через 4, иной через 7, иной хлеба не вкушал, и, кратко сказать, всякую добродетелью были украшены святые. Был один великий старец, и рассказывал ученик его о нем, что целые 12 лет не спал он на боку, но на седалище своем, на котором работал, там и спал. Вкушал же или через 2, или через 4, или через 5 дней, и так делал в продолжении 20 лет. Когда же я сказал, что это значит, зачем так делаешь ты, Авва, отвечал он мне: «Суд Божий происходит пред глазами моими, и не могу стерпеть». Случилось же, что когда совершали мы молитвословие, я ошибся в слове из псалма, и когда окончили мы молитвословие, старец сказал мне: «Я, когда совершаю молитвословие, как бы огонь чувствую под собою и горю, и не может помысл мой уклониться ни направо, ни налево. А у тебя где был помысл, когда мы начинали молитвословие, что пропустил ты слово из псалма? Ужели не знаешь, что стоишь пред Богом и говоришь с Богом, когда совершаешь молитвословие?» Вышел однажды он ночью и нашел меня спящим при пороге кельи, и остановился старец и, плача, сказал: «Где разум у брата, что спит так беззаботно?»
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 – выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святой Иоанн Златоуст. Иоанн Златоуст — великий вселенский учитель и иерарх. Скончался в 407 году в городе Каманы на пути к месту ссылки, осужденный по проискам императрицы Евдоксии за смелое обличение пороков, царивших в Константинополе. Перенесение его честных мощей из Каман в Константинополь совершилось в 438 году. Через 30 лет после смерти святителя при сыне Евдоксии императоре Феодосии II. Святитель Иоанн Златоуст пользовался горячей любовью и глубоким уважением народа, и скорбь о его безвременной кончине жила в сердцах христиан. Ученик святителя Иоанна, святой Прокл, патриарх Константинопольский, совершая богослужение в храме святой Софии, произнес проповедь, в которой, прославляя святителя Иоанна, говорил: «О Иоанн! Жизнь твоя многотрудна, но смерть славна. Гроб твой блажен и воздаяние обильно по благодати и милосердию Господа нашего Иисуса Христа. О благодать, препобеждающая пределы, место и время! Место препобедило любовь, предел уничтожила незабвенная память, и местом не ограничились чудеса святителя». Присутствовавшие в храме, глубоко тронутые словом святителя Прокла, не дали даже ему окончить проповедь, стали единодушно умолять патриарха ходатайствовать перед императором, чтобы мощи святителя Иоанна были перенесены в Константинополь. Император, убежденный святителем Проклом, дал согласие и повелел перенести мощи святителя Иоанна. Но посланные им люди никак не могли поднять святые мощи до тех пор, пока император, поняв свою ошибку, не прислал послание к святителю Иоанну, смиренно прося у него прощения за себя и за свою мать Евдоксию. Послание зачитали у гроба святителя Иоанна, и после этого легко подняли мощи, внесли их на корабль и доставили в Константинополь. Рака с мощами была поставлена в церкви святой мученицы Ирины. Патриарх открыл гроб. Тело святителя Иоанна оказалось нетленным. Царь, припав к гробу со слезами, просил прощения. Народ весь день и ночь не отходил от Раки. Наутро рака с мощами святителя была перенесена в церковь святых апостолов. Народ воскликнул: «Прими престол твой, отче!» Тогда патриарх Прокл и клирики, стоявшие у Раки, увидели, что святитель Иоанн открыл уста и произнес: «Мир всем!» Мир не может терпеть святость. Дерзновение святых для него — невыносимая мука. Духовная свобода рабов Божиих — обличение его греховных оков. Их милосердие — обличение его жестокости. Добровольная их нищета — обличение его ненасытности. Их чистота — обличение его развращенности. Их мужество — обличение его малодушия. Об этом говорил великий Златоуст. Этому учил, и это исполнилось в великой мере на нем самом. Такова страшная судьба слова Бога вдохновенного. Мы не знаем, как отзовется простое человеческое слово в судьбе слушающего, но если это слово послано Богом, то совершенно точно отзовется оно в судьбе говорящего, и всем веке, и в будущем. Как будто об этом и сказал поэт: «Не уйдешь ты от суда мирского, как не уйдешь от Божьего суда». Потому будем особенно внимательны, проповедуя Божие Слово, ибо на примере Златоуста видно, что в меру слова дается испытание. Великий, златословесный учитель выдержал посланное ему с великим достоинством, возблагодарив Бога за все. Наше слово обессилело, лишилось соли, жизни по Слову Божию. Да укрепимся же словом и жизнью по образу и молитвам Златоуста, вселенского учителя.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать третью часть репортажа с выставки «Москва. Святая Земля» великого князя Сергея Александровича и великой княгини Елизаветы Федоровны, прошедшей в Государственном историческом музее и приуроченной к завершению юбилейного года 150-летия со дня рождения великой княгини Елизаветы Федоровны и 110-летия трагической гибели великого князя Сергея Александровича. О содержании выставки рассказывает ее главный организатор и устроитель, председатель наблюдательного совета фонда Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество Анна Витальевна Громова.
Хочу обратить ваше внимание на то, что вообще благочестие великого князя Сергея, оно было известно. И великая княгиня, можно сказать, видела перед собой вот этот постоянный благочестивый пример. Он ввел первым молебны на Новый год. Ни гуляния, ни фейерверки, там ничего. А молебны, новогодние молебны были приняты в Москве. Он всегда ходил на водосвятные молебны, возглавлял крестный ход на крещение Богоявления Господня. Он был организатором многих церковных парадов. Тогда было такое понятие. И в том числе он был одним из инициаторов огромного крестного хода из Москвы в Троице-Сергиеву лавру на 500-летие со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. И вот эта акварель, она описывает вот этот ход, вот как он шел. Мы, когда общались с экскурсоводами, они сказали, что это любимая картинка для детских пазлов. Когда они проводят здесь какие-то учебные детские занятия, они разрезают ее на мелкие кусочки, и детки должны знать, что вот это вот все по дороге изображено. Да? Вот так вот учат как бы эту знаменитую паломническую дорогу до Троице-Сергиевой лавры. Вот, и он и Елизавета Федоровна участвовали вот в этом крестном ходе. Здесь перед нами прекрасные уголки Кремля, которые, увы, не сохранились. В чем еще был смысл того, что Александр III назначает Сергия? Он прекрасно понимает, что бы ни случилось с ним там или еще что-то произошло, всегда императорская семья будет навещать Москву чаще, если во главе города будет стоять член семьи. И так оно и получилось, потому что Николай II, ну, мы знаем, что все события коронации связаны с Москвой, как и радостные, торжественные, так и печальные. У нас этому посвящена отдельная витрина. Вот мы не стали говорить о Ходынке, о которой часто спрашивают, потому что это вообще на самом деле такая большая провокация была. Дело в том, что великий князь Сергей, он тогда еще не был командующим Московским военным округом, он был назначен только в конце 96-го года на эту должность, и он, как московский губернатор, он отвечал только за безопасность царской семьи. И он действительно был главным сопровождающим лицом при императрице Александре Федоровне. Более того, он как бы нес такую... К сожалению, вот сейчас я не припомню, как называлась эта должность, но такая вот, такая специальная функция, что он следовал за ней по пятам, и все ее действия, весь протокол был четко выверен. И великий князь Сергей вот за это, за все отвечал. И в 1896 году, именно вот после торжеств Николая II и Александра, они выбирают Ильинское как особое место, где они могут вот от этих трудов, от этих разочарований, радости, от всего вот этого огромного напряжения могут отдохнуть. И они 3 недели проводят в Усове Ильинском. Совершенно в таких семейных радостях. Они ставят спектакли, катаются на лодках, ходят по грибы, катаются верхом, играют в лаун-теннис там и так далее. Вообще нужно сказать, что вся семья великого князя Сергея Александровича была очень спортивная. Вообще Елизавета и Сергий, они считали необходимым проходить в день по нескольку километров, если не десятков километров. Великий князь Сергей Александрович ходил в Архангельское обратно, в Архангельское Юсуповых, там сохранились до сих пор эти исторические тропы, по которым они ходили. Обязательно до завтрака он проходил несколько километров. Обязательно в течение дня был какой-то спорт. Любой, да, любое движение. Верховая езда, прогулки пешком и так далее. И так далее. Может быть, именно поэтому вот мы все знаем, мы как бы помним по фотографиям Елизавету Федоровну, да, в какой она все-таки всегда была в форме. Вот. И великий князь Сергей такой тоже. В общем, они, люди были отнюдь не ленивые, и вот то, что они столько успевали, возможно, успевали в том числе и потому, что умели организовать свое время правильно. Хочу обратить внимание ваше вот на эту витрину. Это меню ужина, который давал московский генерал-губернатор в честь коронации 1896 год. Это меню венчальной трапезы Николая и Александры. Это меню, которое разрисовывала сама Юсупова Зинаида, когда вот они были в Архангельском. Она Васильки – любимые цветы великого князя Сергея Александровича. Она рисовала эти васильки. И вот здесь есть автографы их всех, кто тогда присутствовал в Ильинском. Большая семья. Здесь и принцесса Виктория Батенбергская, сестра Елизаветы и Александры. Здесь вот сверху Александра, Николай. Ну и все присутствующие. Тут узнаваемые совершенно фамилии, автографы, вы все это найдете. Нужно сказать, что сохранилось в Звенигородском краеведческом музее лампады, которую приносят к мощам Саввы, преподобного Саввы Старожевского, молодожены. Император Николай II, тогда молодожены, и самое главное, что теперь венценосные особы, император и императрица Николай и Александра, приносят к мощам как дар и просят благословения вот у этого одного из наиболее почитаемых на Руси святых. Вот тут обратите внимание, вот эти часы консольные английские, про которые мы говорим. Дело в том, что вы тоже представляете, какова была Елизавета. Когда для реконструкции и переделки генерал-губернаторского дворца в 1891 году они въехали и сразу заказали этот ремонт, и архитектор Султанов занимается специально изготовлением мебели, переделками там и так далее, и так далее. И Султанов выполнил действительно уникальные интерьеры в стиле историзм. Ну, в стиле историзм там была выполнена церковь в генерал-губернаторском дворце. Здесь больше ампир, вот. Но все равно это такой особенный стиль. И художественную ценность этих интерьеров Елизавета Федоровна понимала. Тем более, что она перед этим позаботилась об интерьерах Царскосельского дворца, куда потом приехали Николай и Александра. Она очень помогала им вот обставлять все это, там, поиски мебели, тканей, там, ну и так далее. То есть это была огромная ее забота, об этом тоже есть большая переписка. И Елизавета Федоровна в 900-е годы уже берет под свое покровительство Строгановское училище ваяния и зодчества, и один из первых ее заказов учащимся и преподавателям Строгановского училища – это вот эти интерьеры. И было написано 14 акварелей с видами генерал-губернаторского дворца, и в 1911 году она все это дарит историческому музею. Что касается дарения еще, вот сразу, чтобы мы понимали, что вот эти вещи все, вот эти все акварели Матвеева, знаменитые, а Матвеев очень интересная была личность, он был председателем объединения художников исторической живописи, которому тоже покровительствовал великий князь Сергей Александрович. Это знаменитые визиты Николая и Александра в 1900 и 1903 году, это знаменитые их выходы из Чудового монастыря, там Грановитые палаты, как они переходят из одного места в другое в Кремле. Дело в том, что Николай II Александра в 900 году приехали на Страстной, и они вместе говели с Елизаветой и Сергием, и есть подробнейшее описание о том, где какая служба была, где был вынос плащаницы. И Николай II в дневниках записал, что я впервые по-настоящему говел благодаря вот этому визиту к Сергию и Александре. И действительно, как они в Верхоспасском соборе встретили пасхальную утренню, и эта иллюминация ночная, и прием москвичей, который был необыкновенно оказан, они ходили вообще без охраны, народ там их атаковал в Кремле везде, то есть все старались поближе протиснуться к венценосным особам, все это было очень трогательно и патриархально. В 1903 году они приехали на Светлой неделе. Вот, и тоже остались самые добрые, радостные воспоминания. Потом уже Николай II только в 1904 году был при жизни великого князя Сергия Александровича. Они в Орле освещали полковое знамя Орловского Черниговского полка, 51-го Драгунского. И на обратном пути вот они заехали уже, и тогда Елизавета Федоровна показала как раз Иверскую общину сестер Милосердия, которую они взяли под свое покровительство в 1896 году с великим князем Сергием Александровичем. Они были в Третьяковке, ну и так далее. То есть вот великий князь Сергей Александрович всегда старался показать все лучшее, что было в Москве, все достижения. И именно за этот прием в 903 году великий князь удостоился ношения на Андреевской ленте бриллиантового портрета императора Николая II. Ну вот как бы каждый этот визит увенчивался определенными рескриптами благодарственными. Да, вот это складень Фаберже, который подарили Елизавете и Сергию Николаю Александре на венчание. Такой скромный, в то же время очень элегантный. Здесь подарки, которые Елизавета и Сергий дарили друг другу. Это музей Фаберже, этот столик ламберный из генерал-губернаторского дома. Было очень смешно, когда мы брали его из Музея современной истории. Говорю, у вас тут столик есть из генерал-губернаторского дома. Они говорят, да нет у нас столика. Тогда вот одна из наших сотрудниц забралась под стул, а там такая меточка. Мебель из генерал-губернаторского дворца. Она ее сфотографировала на телефон, выбралась из-под стола и показала хранителю. Говорит, вот, говорит, видите? Он говорит, теперь вижу. Говорит, вот, оказывается, какая ценность у нас. Так что вот, пожалуйста, ламберный столик из генерал-губернаторского дворца. Именно архитектору Султанову доверил великий князь Сергей Александрович строительство памятника Александру II, но это вообще уникальный совершенно был памятник. Сейчас я не буду об этом говорить, потому что он подробно описан и показан в наших тачскринах, вот в наших электронных версиях. Вот здесь немножко хочу сказать о коммунальном хозяйстве Москвы. Дело в том, что действительно время промышленного переворота полностью совпало с временем генерал-губернаторства великого князя. И очень важно ведь, чтобы человек не стоял на пути у прогресса. Вот иной раз говорят, ой, ну это по всей Европе, это во всех городах, вот, и модернизировалась там, я не знаю, канализация, водоснабжение и так далее, и так далее. Можно стоять на пути у всего этого, да, и не дать этому развиваться, а можно, наоборот, подталкивать процесс. Вот великий князь Сергей был тем локомотивом, который подталкивал не только культурную жизнь столицы, но и ее коммунальную жизнь, ее хозяйство. При нем появилась Московская окружная дорога, первые новые мосты через Москва-реку, вот такие современные, что ли. В частности, вот один из мостов был назван в память Сергия после его смерти уже. Вот, Мытищинский водопровод получил новое модернизированное оборудование. Изменилась вся система канализации, изменилась система уборки улиц, что впервые москвичи вообще не ходили по колено в растаявшем снегу, грязи и так далее. То есть, и есть вот тоже среди наших экспликаций, есть свидетельства москвичей о том, как они уже в первые два года пребывания великого князя на посту генерал-губернатора оценили его усилия по наведению порядка в Москве. Потому что втрое был штат городовых увеличен, и порядок на улицах действительно стал идеальным. Вот фотография, которая касается реставрации соборов, это как бы подклеты соборов Московского Кремля. Но к 1896 году пришлось реставрацию эту завершить, потому что накануне коронации стали все кричать, что вот, если вы дальше там будете копать, соборы рухнут там и так далее. Да? Ну, в общем, пошли навстречу общественному мнению, но тем не менее, там, где прохудилась крыша, там снимались вот эти листы старинной жести, и есть даже такое свидетельство, что на этих старинных листах были заказаны иконы для венценосных особ, для царей, и были преподнесены вот иконы на старой жести там, с крыши Архангельского собора. Великий князь Сергей и великая княгиня были покровителями музыкальных обществ в Москве, театров Москвы. Перед вами совершенно уникальная вещь. К сожалению, из-за особенностей экспозиции мы не могли эту ширму развернуть. Она вот разворачивается на четыре стороны и вся полна портретов участников спектакля 1898 года в генерал-губернаторском дворце. Здесь в этом спектакле участвовала в качестве актрисы Зинаида Юсупова и Кэти Козлянинова, фрейлина Елизавета Федоровна. И очень многие знакомые лица, узнаваемые. Этот экземпляр Немировича Данченко. И вот именно с этого спектакля 98-го года в генерал-губернаторском дворце на Тверской начался подъем. Я не хочу сказать, что не было театра до этого, МХТ. Это вообще из музея МХАТа. И это потрясающе, потому что они получили такую поддержку и финансовую, и организационную со стороны великокняжеской четы, что после этого МХТ пошел в гору, и, в общем, они днем своего рождения, в общем, по большому счету считали вот этот спектакль. Здесь благодарственное письмо, которое пишет Степанов, секретарь Елизаветы Федоровны, от имени Елизаветы Федоровны. Письмо написано Бурджалову, это специалист, который отвечал за костюмы и декорации в этом спектакле. Каждому, кто руководил и приложил усилия к этому спектаклю, была дана такая именная серебряная рюмка в честь вот этого. То есть они вообще удивительны. Если устраивали исторические балы, то они всех участников благотворительных балов поощряли. Маленькие знаки серебряные, вот памятные делались. Да? Вообще Елизавета была чрезвычайно внимательна вот к таким мелочам. И вот это тепло, тепло ее рук, тепло ее сердца, оно оставалось с людьми. Вот это очень важно. Здесь перед нами уникальное свидетельство о пребывании царской семьи в Москве. Великий князь Сергей пишет, вот когда на Страстной приезжала царская семья, он пишет о том, как проходил чистый четверг. Вот с какой молитвы, с какой службы он начался, как он продолжался, как потом все вместе красили яйца и так далее. И у него такие лаконичные очень, но какие-то очень емкие характеристики. Он пишет, молились тепло, молились легко. опять молились и так далее. Да, вот просто вот его как православного христианина раскрывает полностью вот даже эта такая простая маленькая страничка дневника. Перед нами письмо Елизаветы Федоровны великому князю Павлу Александровичу 1898 года. Мы знаем о марганатическом браке Павла, в результате которого дети остались на руках у Сергия и Елизаветы, и Марии, и Дмитрий. И Елизавета пишет, что не причиняй страданий своему брату, что он так любит тебя, вот в тебе вся его жизнь. Ведь ты знаешь, что он гораздо выше всех нас, ведь ты знаешь, что он святой. Вот это 98-й год, да, еще до его смерти, сколько, 6 лет. Великие церковные торжества настали в это время. Мы знаем, что Николай II способствовал прославлению преподобного Серафима Саровского, и что вся императорская семья, большая императорская семья, участвовала в прославлении преподобного Серафима. Прекрасные, благочестивые, теплые, молитвенные воспоминания остались и у Елизаветы Федоровны, у великого князя Сергия Александровича о прославлении Серафима. Здесь мы выложили просто иконочки, образочки, которые заказывала великая княгиня, великий князь для раздачи. Вот эти мелкие раздавались просто паломникам. Это князь Путятин заказал специальную братину во знаменование Саровских торжеств. Вообще удивительно, они умели делиться вот этой своей духовной радостью со всеми, потому что великий князь Сергей, возвратясь с Саровских торжеств, он же являлся обладателем полумантии преподобного Серафима, эта мантия досталась ему от матери, императрицы Марии Александровны, и первым делом он мантию эту выставляет в Успенском соборе Московского Кремля. И огромное количество паломников притекает туда, и люди не только получают благодатную помощь, но получают и памятные реликвии, потому что то, что Елизавета и Сергий приготовили для Саровских торжеств, то, что было освящено на мощах преподобного, это во множестве раздается паломникам. Потом полумантию отвезли в храм Ильи Пророка села Ильинское, в свою усадьбу, и там еще весь Звенигородский уезд, вся публика, ближняя и дальняя, в общем, все люди, молитвенники, паломники притекали во множестве к этой полумантии. Вот представляете, да, вот мы бы с вами сподобились благодати куда-то съездить, да, и потом что? Вот если бы мы могли эту благодать распространить на окружающих, распространить ли бы мы? Надо подумать. Перед нами вот эта ранняя картина военных маневров. Это еще когда великий князь был преображенцем, они с братом Павлом. Это маневры в Красном Селе. Очень известная картина, она выставлялась на выставке «Белый ангел Москвы», но мы ее все-таки, она такая уникальная. Вот мы подумали, что пусть она будет. Вот это маневры в Кораллове в 1897 году. Великий князь Сергей Александрович уже был в это время командующим Московским военным округом. Если вы оглянетесь, вот гербы областей, которые входили в Московский военный округ, 13. Можете себе представить. То есть он был таким наместником в Центральной России, императорским наместником. Вот, у этого сервиза, это походный офицерский сервиз. Вообще было принято на маневрах, что можно было просто на опушке поставить стул, накрыть его белой скатертью, и офицеры могли ужинать, но непременно по статусу положенной была серебряная посуда. И великий князь Сергей, когда женился, ему в приданое достался этот сервиз. Он вообще изготовлен был в 1837 или 1839 году, неважно. А потом к свадьбе его дополняли еще отдельными предметами, заказывали для него сундук. И вот он как бы получил в приданое и выгравировал вот на этом подносе с великокняжеской короной Сергея Александровича, вот его инициалы. Это очень интересная гравюра, она изображает виды Ильинского в 1864 году. То есть это как раз год, когда император Александр II подарил Марии Александровне это имение, и когда вот она там стала бывать. И почему мы здесь ее разместили? Потому что очень многие маневры проходили в Звенигородском уезде и в окрестностях села Ильинского, в том числе в близлежащих селах. Очень интересно тоже с Ильинским, с Коралловым связано имя подруги детства великого князя Сергия Александровича, Маша Васильчикова. Мария происходила из графского рода Алсуфьевых и Васильчиковых. Это такая была подруга, что ли, ну, детских игр великого князя. И потом была очень близка к Елизавете Федоровне. И она проживала в Кораллове, вот, в частности, на этих маневрах коралловских. Она принимала всех 12 адъютантов великого князя Сергия Александровича и самого командующего с супругой. Вот, организовывала торжества. Вообще была высокообразованная, особенно в области изящных искусств. Мария, потому что ее отец Васильчиков был в течение 10 лет, ну, не только поэтому, но и в том числе, 10 лет директором императорского Эрмитажа был ее отец. И Елизавета Федоровна именно Машу Васильчикову ставит во главе специального общества, которое она создала в 1896 году. Дело в том, что это год какой-то такой был специальный в создании общин сестер милосердия для Елизаветы Федоровны, потому что в Санкт-Петербурге появляется Елизаветинская община, а в Москве появляется Иверская община сестер милосердия. И она берет их под свое покровительство, и Маша Васильчикова становится во главе общества для усиления средств Елизаветинской общины сестер милосердия. И это общество работает крайне активно, оно имеет связи вообще во всех концах мира, и в Японии, и в Англии, и где угодно, и собирает огромные средства. Потому что, когда там строили храм целителя Пантелеимона, на освящении храма Иоанн Кронштадтский служил как раз и освящал храм, то практически весь храм был построен на средства, которые собрало вот это общество для усиления средств. То есть это тоже нужно было уметь, и Елизавета Федоровна могла сподвигнуть людей и своих близких, и родственников, и родных, и дальних на то, чтобы они присоединялись к делам милосердия. Она очень умела воодушевить людей, сплотить и объединить вокруг благородного дела. Но, тем не менее, тревожные времена наступают, отчаянные совершенно записи в дневнике великого князя Сергия Александровича, начало русско-японской войны, студенческие волнения одновременно. Вот перед нами тоже очень такая тревожная, это рисунок из московского листка, где они стоят на балконе генерал-губернаторского дома, и здесь под ними бушует возмущенное море. Вот просто вся Тверская запружена восставшими. Да, дело в том, что с началом русско-японской войны великий князь Сергей возглавил московское отделение Красного Креста и сделал очень много для того, чтобы помощь фронту была организована своевременно. Он вообще делал удивительные вещи, не говоря о том, что Елизавета Федоровна в Большом Кремлевском дворце практически во всех залах организовала целое министерство, что ли, которое занималось оказанием помощи фронту. То есть они шили обмундирование, готовили перевязочный материал. И поскольку все-таки Маньчжурия, она далеко, то Елизавета Федоровна, у нее был специальный транспортный отдел. Ездили специальные сопровождающие, которые доставляли груз до места. Она придумала плавучие госпитали, организовала. По реке Янцзы там плавали специальные ее госпитали. Она придумала летучие отряды, когда такие усиленные отряды с врачами-санитарами, конной тягловой силой, чтобы они могли перемещаться быстро и оказывать помощь раненым на передовой. С именем Елизаветы Федоровны тоже связаны первые кабинеты, ну, что ли, кабинеты или, ну, психиатрическая помощь, потому что русско-японская война была ужасной. Японцы воевали так, что вот ранения в живот, в лицо, страшные уродующие раны наносились солдатам, и очень многие не выдерживали, сходили с ума. И самое ужасное было то, что вот во всей этой ситуации не было даже питьевой воды. Великий князь Сергей где-то в Европе нашел проект льдоделательного поезда. Можете себе представить? Этот льдоделательный поезд загружался в Москве замороженной водой, и эта замороженная вода приходила туда, на фронт русско-японской войны, и там растапливали, использовали для питья, для перевязок, там, ну, для всего прочего. То есть люди, и великий князь, и великая княгиня совершенно самоотверженно трудились. И великая княгиня опекала сестер милосердия. Вот здесь перед нами тоже уникальные совершенно экспонаты. Это, например, выпускной альбом Иверс сестер, потому что во время русско-японской войны, ну, нужно сказать, что уже во время русско-турецкой войны у нас было около 70 общин милосердия. А здесь во время военных действий как бы работали краткосрочные курсы сестер милосердия. И вот это выпускной альбом, это крест, который накладывался на сестер, которые принимали вот это послушание сестер милосердия. Здесь книга священного мученика Сергия Махаева. Это священник, который был духовником Иверской общины сестер милосердия в течение 18 лет. Но самое главное, что этот подвижник никто иной, как сын последнего настоятеля Усовской церкви. То есть в Усове в Ильинском был священник Константин Махаев, и у него было там пятеро сыновей и так далее, большая семья. Но Сергий Махаев был его старшим сыном, и когда в 1884 году Елизавета Федоровна, выйдя замуж, приехала в Ильинск, вот свое свадебное путешествие, ей было 20 лет, а Сергию было 10. И он вырастал на ее глазах, и она потом способствовала тому, чтобы он пришел в Иверскую общину, получив уже духовное образование, и стал наставником иверских сестер. И он был ее правой рукой в Московском императорском православном палестинском обществе. Он помогал ей в Московском отделении Красного Креста. Но никакие благие дела, к сожалению, не спасают от экстремистских проявлений в обществе, а эти проявления, они стали нарастать с усилением вот этого общественного брожения. И вы знаете, великий князь Сергей Александрович 4 февраля 1905 года был убит бомбой террориста Каляева прямо внутри Кремля, как бы в сердце Кремля. И Елизавета Федоровна, которая в Большом Кремлевском дворце как раз занималась распределением грузов для фронта, она, услышав этот страшный взрыв, она сказала, она выкрикнула это Сергею и выскочила вот раздетая на улицу, собирала останки своего супруга. Мы знаем, да, что взрыв был такой страшной силы, что, ну, представляете, бомба упала на колени, естественно, взрывная волна вот там и оторвала голову. И, в общем, ну, это ужасная картина была на месте взрыва. И Елизавета Федоровна собирает останки супруга и уносит в Чудов монастырь, в Андреевскую церковь, прямо к мощам святителя Алексея Московского, которого она очень почитала, и у мощей которого она потом находила в долгие часы печали, она находила утешение. Мы об этом имеем свидетельство из ее дневников, из переписки, что вот именно в Чудовом монастыре у мощей святителя Алексея она получала особую какую-то благодатную помощь, и сердце ее, ну, немного успокаивалось, если вообще оно могло успокоиться.
Вы прослушали третью часть репортажа с выставки «Москва. Святая земля» великого князя Сергея Александровича и великой княгини Елизаветы Федоровны, прошедшей в Государственном историческом музее и приуроченной к завершению юбилейного года 150-летия со дня рождения великой княгини Елизаветы Федоровны и 110-летия трагической гибели великого князя Сергея Александровича. О содержании выставки рассказала ее главный организатор и устроитель, председатель наблюдательного совета фонда Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество Анна Витальевна Громова. В передаче звучит фрагмент музыкального произведения Джона Тавенера «Елизавета, исполненная благодати», посвященного преподобномученице Елизавете Федоровне. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Синтез каталитической точки зрения о нетленных телах вообще, то есть, ну, с этой каталитической. И как бы, ну, для чего это, как бы, вот такое происходит, что тело нетленно? Ведь это же ненормально. Тело человека должно быть тленным.
Ну, понимаю.
Монахов даже, по-моему, если не тлеют черепа, как бы это не считается нормальным.
Нет, это только существует на Афоне, там такой обычай. Но кости как раз черепа-то сохраняются там в целости. Там в каждом монастыре есть такое помещение, называется костница. Там сохраняются кости умерших монахов. Даже голову подписывают. Как это был монах, прямо на черепе пишут. Там такой-то, такой-то. Вот и складывают. Вот. Крупные кости остаются. Там такая почва, что вот за год человек полностью сливает, остаются только кости. Вот если не сливают, его опять закапывают, усиленно за него молятся. И потом кости приобретают такой желтоватый оттенок, считается, что... Ну, это такое поверье, что значит душа монаха принята Богом. Еще не слил, то это он, значит, еще мается. Но надо понимать, понятно, что это только поверье. Ведь не от этого зависит. Некоторые мощи, например, Иосафа Белгородского, они полностью сохранились. Полностью, целиком. А преподобного Серафима остались только косточки. Это связано с каким-то, ну, необъяснимым явлением. Более того, бывают вот две могилы рядом. Вот здесь вот нетленные оказались, это нет. В отдельных случаях, когда вот открывается нетленная мощь, начинает человек молиться, вот, и начинает творить чудеса. Тогда уже церковь свидетельствует, что это, значит, какой человек угодил Богу. Но само по себе нетление... Это ничего не означает. Это как бы дополнительная, ну, радость для тех людей, которые прославляют данного подвижника. Нам же радостно, что мы приезжаем в Дивеево, а там мощи преподобного. Если там их не было, было бы гораздо хуже бы. Поэтому вот то, что он присутствует среди нас и своими мощами, это как бы дополнительная радость. Преподобный Сергий тоже. Существует череп и несколько косточек. Та же святитель Митрофана Воронежского. А кто-то полностью нетленный. Ну вот, Иоанн Русский, например, в Греции, или Нил Столобенский и так далее. Вот. А что происходит нетление? В частности, и потому что вот благодать Святого Духа, Духа Животворящего, она такова, он, как вы знаете, сосуд. Если в нем хранятся хорошие духи, то пройдет 100 лет, а будет все равно пахнуть. Нужно потратить колоссальные усилия, много месяцев вымачивать в каких-то мыльных порошках. И все, запах все слабее, но сохраняет. А благодатственный человек, его само тело, он приобретает такое свойство, которое нарушает естественный чин. Естество. Бог, иди же хочет, нарушает естество чин. Поэтому очень часто, несмотря на условия хранения, ну, как общие для всех, то святой угодник Божий, его тело или часть его сохраняется. Это связано с благодатью Божией, которая была при жизни этого человека в этом теле. То есть сосуд остался, но он сохраняет вот это благоухание духовное.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. «Няня из Москвы». Роман. Глава 16. Крайние заблаговестили. Гляжу, барина шубы нет. Приезжает в 10 часов, краши в гроб кладут. Выбежали к нему, а он и показывает перчатку. Хорошая, замшевая, как рукавица. Рука у него огромная была. Нюх, Екатерина, Первый раз Катечку так. По его похабной роже щелкнул. «С ума ты сошел!» Так и взвизгнули. «Такую знаменитость!» Он в них и швырнул перчатку. «Лежите, дуры! Теперь эта перчатка знаменитая!» Цельную неделю вздорились. А я так подумала. Господь это Катечку берег через солдатика. Посмирнее она стала. И гад тот от нее отступился. Барин-то пстращал. Одну беду отвело, другая. И тут все беды и пошли до самого конца. Глава 17. Под Николин день было. Наши в театры поехали, а я с Авдотьей Васильевной в Донской монастырь, ко всеночной. В 11 воротились, и наши подъезжают рано что-то. Катечка шубку шварк, побежала в зал в темноте на роялях барабанить. А барин прилегли, устали. Она барабанит, она звонит. Сказала ей, ну чего барабанишь, дала бы папочке отдохнуть. Как крышкой хлоп, мать Пресвятая Богородица. Барин вышли, уймись, прошу тебя, будто застанул. Она на весь-то дом, ах, надоели вы мне все, и убежала к себе. Барин с барыней стоят в столовой, барин бок потирает, морщится, и друг дружку упрашивают, поди успокой ее, узнай. Она заперлась, ну, тихо стало. Пойду, думаю, послушаю, как она. Заскрипела полом, а она... «Нянь, поди!» А дверь уж отперта. Села я к ней. Она зацапала меня, как маленькая бывала, и затряслась. А я уж ее знаю. Отплакаться ей надо, не тревожу. Отплакалась, отряслась. Слезки, как градинки, крупные покатушки. И глядит мне в глаза, спрашивает губками. А я все понимаю, чего спрашивает. Как горе у нас какое, маленькая когда была. Мы все так играли. Я ей пошептала баутчику. Дождик в тучке, солнышко нам в ручке. Она и улыбнулась, горе свое поведала. Васеньку в театрах увидала. Офицер он, и медаль у него золотая, и он с палочкой. А под ручку с ним красавица такая, милосердная сестрица. И не поклонился даже. А барин ей сказали, это, мол, известная графиня из аристократов. Она расстроилась, и уехали с театров. Не стала я ее старым корить, сама сокола проморгала. Она и говорит, это не мне насмех. Хорошо. Ну вот, хочу и хочу, сестрой милосердой. Обучилась скоро, в нашем лазарете занималась. В первый ее лазарет приняли, и графиня там служила. Недельку походила, бросила. Гордячки там, графини да княгини, а я, мол, простая смертная, докторова дочка только. Барин и узнал правду. Приезжает, да шубы не сняв, по столу кулаком. Теперь вижу, какая ты дрянь ничтожная. В голос закричал. Барин на него. «Сам ты, мразь ничтожный!» Барин на них с кулаками исказился весь. «В гроб вогнали! Печенки от вас болят! Подохну скоро!» И на диван повалился, застонул и головой закопался. Шуба на нем завернулась, нога из брюки высунулась, как сейчас вижу. Раздели мы его. Первый раз тогда горячий пузырь ему к боку приложили. Сил нет терпеть, боли очень. Барня напугалась, стала его целовать, урковать. Нельзя так запускать. Приехали доктора, печень, говорят, опухшая, вина много выпивал, воду велели пить. А правда вот какая оказалась. В лазарете графиня-то служила за старшую. Обучала, понятно, принесите то, подайте это, дело серьезное. А Катечка балована забрала в голову. Графиня, мол, хорохорец над ней. А тут пришла бумага. Графиня на войну ехать. Катечка, и скажи на людях. Женихов ловить ездят туда. А графиня только и сказала. Жаль мне вас, как плохо вы воспитаны. Это барину пуще ножа было. Катечка градусником тогда в нее швырнула и в обморок упала. Ну, ее и уволили. Разве приятно барину? Тут на нас самая беда и навалилась. Глава 18. С Ретиней не как было. Была барыня на балу, для раненых старались, и много мороженого съела. И стало у ней воспаление. Оба бока гнилой водой налило, в трубочки выпускали доктора. И уж ребрушки стали гнить. Два ребрушка вынули, на волосочке от смерти была. Уж ей кисловод дыхать давали. Стала смерть приходить, она уж ее зачуяла. Зачуяла она смерть, стала причитать. Ничего я не видала, ничего не вкушала, а самое хорошее начинается. А уж царя сместили, самый-то хаос начался. Жить бы да жить, а она помирает. Кисловодом-то надышалась, такая блажная стала, страху на меня нагнала. Так нечистые возле ее и ходят, слова непотребные велит. Другой помирает, покоряется, она из себя выходит, проклинает. Ну что мне делать? Одна я при ней, уговариваю, утешаю. А уж все кверх ногами стало. Все с лентами красными пошли по Москве ходить, песни поют. Барина дома никогда нет, все в заседании казенные, правителями-то стали. И он тоже вот какой бант себе приколол красный, до страсти рад. А домой приедет, на бок горячий пузырь все клал. Радость пришла, а у него болезнь злая. Всю телеграмму из Петербурга ждал, управлять его позовут. А его не зовут, а не зовут. И операцию стали ему советовать. Да барня-то чуть жива, хочется все глядеть, по их все вышло, а и дыхать не может. Барин ей тоже бантик на кофточку приколол, она лежит и плачет. Газету ей читал барин, какая счастливая жизнь открылась. Все она так, ах, хорошо, ах, замечательно, интересно, а поднять голову не может. А тот братец ее к нам пришел, Аполит, маленько выпивши, и супругу привел портниху. И тоже с лентами. Дожили, говорит, до праздника. Теперь все одинаки. Давайте мириться, и вот моя супруга. Но раз такое дело, барин велел им чай пить остаться. Так при лентах и сели за самовар. А он уж высокую должность получил. Все паровозы у него. Без меня, говорит, теперь никто ничего не может. Все могу остановить сразу. И по всем дорогам могу ездить, и вам могу билеты выправлять за даром, куда угодно. И бумагу показал. Даже головой барин покачали. А доктора велели барыню в Крым везти. А Политый пообещал в царском вагоне ее отправить. Такая у него власть стала. А мне к Троице билет сулил. А портниха скромная такая шепнула мне. «Уж не знаю, куда нас вознесет». Очень мы высоко поднялись, и Аполит Алексеевич в министра хочет. Очень я боюсь. Плакала даже. Это уж у кого какой характер. А Ксюшка вон наша, губернаторшей хочу быть. Писарь ее смутил.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.